Харе Кришна. Сейчас кислород снова поступит в клетки, и мы живем, вернется сознание, сознание Кришны. Я так простужусь, да, это очень интенсивно.
Какой стих? Это? Седьмая глава. Вот это стих.
Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Глава 7, текст 13. Звук хороший, слышно? Плохо?
Очень хорошо.
Очень хорошо. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Ом намо Бхагавате
Васудевая. Век Кали есть только один путь к могуществу. Слабость этого века заключается в том, это описано в 12-й песне Бхагавад-пурана, что в Кали каждый человек сам за себя. Каждый борется за свое выживание собственное. Ложное эго разрушило общество, цивилизацию, лишило нас могущества. Но нас интересует могущество. Необходимо могущество разума, физическое могущество, способность к действию, к размышлению, к принятию решений, к достижению целей. И век Кали только один путь к могуществу — объединиться снова. Ранее людей объединяла способность мыслить. Немножко подумав, люди понимали, что имеют единую природу. Они лишались разногласий, были очень чистые умы. Сейчас, чем больше мы думаем, тем больше может быть противоречий. Век Кали — этот принцип осквернен враждой. Век Кали людей не интересуют глубокие мысли, их интересует самооборона. Они мыслят, чтобы сохранять свои концепции, чтобы отставить свои позиции. Поэтому медитация очень сложна в Век Кали, в глубоком мышлении. То есть когда-то этот способ был авторитетен. Другой метод, который объединял людей в другую эпоху, был путь совместных жертвоприношений. Люди работали в одном направлении. Они объединяли свои усилия и плоды деятельности посвящали Верховному Господу. Они были лишены жадности и такого чувства собственности, как сегодня. Просто пожертвовав собственностью, они объединялись в одну семью. А затем были храмы. Затем, когда вражда усиливалась, то были такие посольства, островки в этом мире, храмы, священные места, где запрещалось враждовать. И даже враги могли бок о бок стоять, обращаться к Богу, быть в мире вот в этом моменте времени. В нынешнее время даже и религии враждуют. Имея храм. Этот век Кали означает, что у каждого теперь есть свое мнение, своя позиция, которую он ставит до смерти. В этом счастье, в борьбе, не уступая никому. И Прабхупада говорит, в этом и слабость Кали-юги. Потому что в отдельности каждый из нас очень слаб. Но вместе, конечно же, мы очень сильны. И объединяющий принцип Век Кали совсем другой. Не рекомендуется уединяться для глубокого размышления. что вдруг подумается, что он стал Богом, вот и все. Век Кали, другого результата не будет. Не рекомендуется жертвовать всей собственностью, иначе человек будет думать об этой потере всю свою жизнь. Он не сможет думать о Боге. Даже не рекомендуется храмовое поклонение, которое превращается в ритуалы. Рекомендуется собираться все вместе и громко воспевать святые имена Бога. Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Через час-два воспевания, два часа мы найдем времени воспевания. Мудрецы говорят, в Кали-югу два часа можно найти. Через час-два воспевания нам будет все равно, кто тут богатый, кто бедный, кто умный, кто глупый, кто как мыслит, кто какой религии относится. Как написано в Бхагавад-гите, единство живых существ, могущество. В Кали не будет слишком много лидеров. Каждый будет лидером. Каждый из области будет лидировать в духовной практике. И мы будем все вместе делать. Могущество и сила будет в том, что мы вместе. Это называется санкиртана, я коллективный процесс. То есть коммунистический. Нам близко это. Мы тоже хотели создать в России СССР, объединили нации, единое общество. Есть такая тенденция создать единое общество, государство, была бы единая цель. Организация Объединенных Наций тоже существует, видите, люди стремятся к этому единению. Но что их объединит? Прабхупада говорит, их объединит Верховная Личность Бога. Понимание единого Бога. Как Отца всех живых существ, как Он есть на самом деле. Мы сегодня немножко почитаем из Бхагавад-гиты, что говорит Кришна на эту тему. Вся проблема в том, что в этом мире его никто не знает. Никто не знает. Ни духовные люди, ни бездуховные люди. Никто не знает Бога. Это невозможно. У нас сегодня 7 глава. Веданта выбрал стих, поэтому все вопросы к нему потом. Знание абсолютно. Я не прочитаю санскрит сейчас, я прочитаю перевод. Вергнутый в иллюзию тремя годами природы, благостью, страстью, невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. Вот такой стих. Интересный стих. Весь мир не знает меня. Кришна, Бог говорит из запредельного мира. Тут очень много информации в этом стихе. Первое, что необходимо понять, что все живые существа в этом мире находятся в заблуждении. Все, абсолютно все. Неважно, о ком вы сейчас думаете. Неважно, о ком вы сейчас перебираете в памяти. Не имеет никакого значения. Все в абсолютном смысле слова. Почему здесь описывается? Влияние мы касаемся гун материальной природы, материальных качеств. Вот по этой причине. Пропадает интересный пример, как могущественное общение, как могущественный контакт, любой контакт, какой силы обладает. Железо, если вы помещаете в огонь, оно раскаляется до красна и начинает действовать, как огонь. Это хороший пример. Классический пример. Вот сейчас ее приводит. Говорит, как важно общение. И мы становимся с такими, с чем мы соприкасаемся. О чем думаем? К чему стремимся? То есть это различные формы общения. Например, в Бхагавад-гите дается рецепт, как одухотворить всю природу. Соприкасайтесь с духом. С высшим духом. Как? Как соприкасаться? Ведь он за пределами гун материальной природы, за пределами материи. Ман-мана, бхава-ман-бхакто, Кришна. Думай обо мне. Но чтобы думать о Кришне, необходимо выбраться из-под влияния гун природы. А чтобы выбраться из влияния гун природы, нужно думать о Кришне. Что же делать? Таким образом, ведь его же не знает никто, как о нем думать. Так, справедливо, верно? Мы будем так мыслить. Это за пределами понимания. За пределы мышления, ощущения, восприятия любого. Как же думать? Как же этот контакт обрести? Вот по этой причине существуют шастры. Это первая ведическая установка. Там говорится, вы не можете ниоткуда получить знания, кроме как из шастр. Ни другого источника. То есть сверхчеловеческое послание существует. Есть человеческое общество. Оно предназначено для развития. По этому предназначению дается послание. О цели жизни, о которой человек не может догадаться сам. Он может лишь понять одну вещь. Я страдаю в этом мире. Я всегда чего-то боюсь. Мое существование несовершенно. Подвергаюсь тростным страданиям. Но я не хочу этого. Я не хочу рождения и смерти. Я не хочу болезни и старости. Почему это происходит со мной? Это кажется каким-то несовершенством. Именно так. Но в Бхагавад-гите говорится, что есть природа, воспринимаемая чувствами. Она состоит из 8 элементов. Это то, что можно рассуждать и видеть, наблюдать, прямо или косвенно. Каждый из нас может это увидеть как факт. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. 5 махабхута, грубых элементов, и 3 тонких, тонкое тело. Ум, разум, ложное эго. Это область материи. Вот все составляющие. 8 элементов. Это то, что можно каким-то образом воспринимать. Может быть, видеть, слышать, осязать. Можно думать об этом. Можно иметь здравый смысл. Все это область материального существования. Мы опираемся на эти вещи. Реальные, ощутимые. Так. Но Кришна говорит Бхагавад-гите, что есть еще другая природа, непроявленная. О ней нельзя думать, нельзя воспринимать чувствами. Она не поддается даже здравому смыслу человеческому. Она не воспринимается при помощи каких-то материальных способов. Нет такого способа, научного метода, чтобы обнаружить дух, зафиксировать его существование как-то химики или физики при помощи приборов. Нет таких приборов. Так как же быть? И Кришна говорит, я нахожусь, как вы думаете, где из этих двух природ он находится? Я нахожусь в этих энергиях как управляющий. Независимый. Независимый. То есть гуны материальной природы на него не влияют. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Это под его управлением, его энергией. Отделенная энергия находится полностью под его контролем. Сам он находится выше этих гун. Вот в чем секрет. Выше этих гун. Как бы он все вместе взятое. Он также тигуны, но он независим от тигун. Вот в чем секрет, в чем разгадка, как соприкоснуться с духом. Каким образом? Нужно непосредственно прикоснуться с верховной личностью Бога. Как? В шастрах описывается. С его словами уже достаточно, это чтобы был контакт. Когда вы прочитаете стих из Бхагавад-гиты, вступаете в контакт с верховной личностью Бога, с его словами. Как? Его слова вечны, его форма вечна, его качество вечно, атрибуты, имя не поддаются разрушению или трансформации. Гуны материальной природы – это значит трансформация, все трансформируется. Тело сегодня такое, через несколько лет будет другим. Трансформация. То, что мы думаем с вами сегодня, изменится завтра. Утром мы думаем одно, а вечером другое. Более того, Гуны выстраивают существование во взаимозависимости. Мы все зависимы от этих гун природ. Нет ни одного независимого существа в этом мире. Поэтому материально могущество. Как сегодня я смотрю из окна во двор. Ну, обычный петербургский двор. Асфальтированный. И в центре этого асфальтированного двора есть газон зеленый. И вокруг ограда. Красивый металлический петербургский ограда. Там на газоне трава зеленая, зеленая зона и два дерева. Под деревьями несколько птиц. Пара голубей и несколько воробьев. Что-то там ищут, кого-то контролируют. Контролируют и наслаждаются одновременно. Ну, ловят кого-то, едят что-то. Ищут. Нужно контролировать и наслаждаться. Я тебя съем. Именно я тебя съем, никак иначе, конечно. Контролировать и наслаждаться. А по асфальту идет кошка. И она видит эти птицы. Они не видят ее. И она думает, я контролирующий. Я тебя съем. И она думает, крадется. Поза, знаете, героическая. Можно память сделать. Красиво. Такая санка, энергия. Все, она готова к наслаждению господству. То есть это настроение, такое настроение. Живое существо. И кошка может готова сделать прыжок, как идет вдруг женщина, она полетит собака. И собака на эту кошку. И кошка уши опускает, прижимает хвост, поджимает и так, как побегает. Нет. Теряет это настроение, контролирующее, наслаждающееся, это жертвой. А собака, она победоносно пытается натягивать поводок, а победоносно еще вдогонку так вот машет и кричит что-то. Я тут главный, я главный во дворе. Но она же на поводке. И хозяйка дергает, пошли, хватит. Подчиняется. В это время, интересно, мужчина стоит и говорит этой женщине, где ты вообще пропадаешь? Сколько ты можешь ждать? Она говорит, да извини, все на 5 минут, я уже здесь, все в порядке. Ну, зашла там в магазин. И тут вот мужчина телефон звонит. Да-да, я уже выезжаю, прошу прощения. Каждый под контролем, посмотрите. Это реальность, понаблюдайте. Люди двигаются по этой улице так быстро не потому, что не свободны, а потому, что не под контролем. Их заставляют двигаться обстоятельства. Если бы обстоятельств не было, они так быстро не двигались целый день в жаре. Они бы лежали и отдыхали, правда же? И вы думаете, весь город свободно перемещается? Они должны это делать. Гуны материальной природы. Взаимозависимость. Какой бы гуне человек ни находился, зависит от других гун природы. Невежестве он зависит от других гун природы. В страсти он зависит от двух других гун. Не в страсти. В благости он тоже зависит от внешней гун природы. Поэтому пропаганда нужно быть очень осторожным в этом мире, чтобы достичь освобождения, быть очень осторожным. Как если вы бредите, очень острым лезвием, будьте очень осторожны. Одно неправильное движение порезало. Это гуны материальной природы. Общение очень могущественно. И Кришна говорит, как общаться с ним? Он говорит, об этом Бхагавад-гите. И первое, что необходимо, научиться думать о Кришне из шастры. Не придумывайте Бога, это невозможно. Понимаете его таким, каков он есть. То есть, как он сам о себе говорит, другого способа нет. Невозможно придумать умом Бога, опираясь на материальный опыт. Прабхупада дает пример. Вы читаете произведение Шекспира, например. И в каком-то месте вы не понимаете, что имел в виду Шекспир. Не совсем ясно. Может быть это, может быть то. Может быть вы знаете, что тут имел в виду Шекспир. Да, я объясню. Я думаю, что думал так. Нет, простите. А мне кажется, что ну это. И так возникает спор. Это называется эволюция материальной мира. В спорах рождается истина. Нет, заблуждение. Увеличивается заблуждение. Увеличивается с каждым новым мнением. Единственный способ узнать, что же имел в виду Шекспир, спросить самого Шекспира. Итак, наша цель одна, но наши маршруты могут быть очень сложные в жизни. То есть мы сбиваемся с толку гунами материальной природы. Можно привести другой пример. Недавно мы ездили по Москве и от Москвы. У меня есть один водитель, хороший знакомый, хороший друг. Он помогает мне передвигаться в тех местах, где невозможно идти. Ничего. У него есть специальное устройство, навигатор. Он связан со спутником, это устройство машины. Там есть экранчик. Просто набираете любой адрес любого города. Он выдает все необходимое, как ехать. Перед вами дорога открывается, на которой вы прямо сейчас находитесь. Видите на экране. Вас видит спутник. И голос предупреждает, что через 500 метров будет поворот направо. Через 100 метров поворот направо. Сейчас вы должны повернуть направо. Он говорит, кратчайший маршрут до вашей цели. Автоматически. Все, цель ясна. Заложена программа. Знаете об этом? Что в нас заложена программа. В каждом человеческом существе. Это наше предназначение. Достичь высшей цели жизни. Программа заложена. Но что происходит на практике? Вы проезжаете мимо поворота. Потому что вы увлеклись. Там впереди кажется интереснее, чем направо. Тогда Бог говорит, так, маршрут меняется. Раз вы проехали этот поворот, значит маршрут станет немножко сложнее, но цель та же самая. Теперь вы должны проехать еще дальше и там повернуть снова направо. А вы решили дальше еще проехать. Не направо, а вообще налево. Но я свободный человек, что вы тут командуете? Дайте мне самому принимать решение. Какая программа? Я свободен. Нет никаких птиц, нет никаких кошек, нет никаких собак. Я человек. Я тут хозяин. Что хочу, то и делаю. Я проезжаю новый поворот. Маршрут меняется, а цель не меняется. Цель человеческой жизни не меняется. Не думайте, что вы меняете цель жизни. Нет, вы меняете маршруты. И с каждым новым поворотом в другую сторону он усложняется больше, 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 больше. Настолько сложный маршрут, что нам приходится иногда прожить жизнь во Вселенной. Прежде чем понять простой путь обратно к Богу. Ман-мана, бхава, ман-бхакто. Думай с преданностью, с любовью к Богу и все. Как? Как влюбиться в Него? На слух? Послушай немножко из шастр от тех, кто уже идет этим путем, как он выглядит, что он делает, и ты влюбишься обязательно. Важна атмосфера, контакт, мы говорим. Нужно соприкоснуться с Духом, а это естественно любить Бога. Это не приносит извне, потому что любовь к Богу уже древняя в сердце каждого живого существа. Уже это факт. Другой пример. Много пропадает хороших примеров. Вы видите, ребенок родился, а он не ходит, нет? Но будет ли он ходить? Конечно, будет. Ноги-то есть. Немножко практики пойдет. Правда? Вы же уверены в этом? Вы же не расстраиваетесь. Смотрите, родился ребенок, не ходит. Он совсем не ходит. Подождите, а ноги-то у него есть? Ну, ноги есть. Ну, так что же расстраиваться? Он пойдет в свое время. Он встанет на ноги и пойдет. Немножко попражняется, попадает, но будет ходить вполне прилично. И тут скажет, а где же эта любовь к Богу? Ну, слишком возвышенно. Недоступно. Я вот люблю себя, допустим. Люблю свою собаку, или кошку люблю. Ну, люблю своих близких некоторых. А как полюбить Бога? Я его никогда не видел. Да нет. Вы видите своих близких только потому, что они напоминают вам Бога. Нет ничего, кроме Бога. Вы же только что читали об этом. Нет ничего, кроме Бога. Но он управляет всем этим, он независим. Он сам привлекательный. Потому что свободен. Бог – это свобода. Общение с Богом – это полная свобода. Заметьте, любовь должна быть свободной. Если она не свободна, это не любовь. Сейчас я объясню, чтобы не было заблуждений, хорошо? Нам известно это понятие свободной любви в материальном мире. Не пытайтесь ее освободить в материальном мире. Это очень грязное понятие, грязный термин «свободная любовь». Любовь – это преданность, и вот тогда вы свободны. Как говорят на Востоке, хотите проверить, чей голубь, отпустите его. Улетит, никогда вашим не был, а вернется, он ваш. Свободная любовь. Это выбор. Выбор. Любовь. Поэтому есть практика сознания Кришны. Практика развития любви. Это просто возможность, это просто усилие делать выбор правильный. Именно выбор, свобода выбора ведет путь к любви. Насильно мил не будешь. Это именно выбор, который заканчивается полной свободой. Любовь — это и свобода. От всех пороков, недостатков. При любых обстоятельствах человек может быть счастлив, если он обладает любовью к Богу. Он не потерян для меня, и я для него не потерян, если он видит меня во всем и везде. Это называется любовь к Богу. Хотя он за пределами гун материальной природы, он отражается в этом принципе материи. Везде можно видеть его, как отражение. Материальная природа описывается как мерцающая. Мерцает. Как вы знаете, можно издалека видеть город во тьме, он мерцает, светящиеся огни. Это принцип отражения. Они сияют, как будто там какие-то солнца, крохотные солнца. Это электрическая энергия, это аккумулированная энергия Солнца. Отраженная энергия Солнца проявляется. Сама материя не обладает такой энергией, она пассивна. Этот отражающий принцип означает, что здесь все отражается. Его разум в творении Бога отражается. Гармония отражается Бог. Красота, привлекательность во всем. Цвет, форма, звук. Можно складывать удивительные вещи, красивые из этого все, создать целое творчество, искусство, знания. Это все отражение божественного принципа. Силы у сильного человека, разум у разумного человека, таланты и все способности в любом человеке. Это все божественный принцип. Все, что нас привлекает в этом мире. И все, что является тайной, это тоже Бог. Все, что люди называют тайной, или неизвестностью Бога. Если вы спросите ученого, как неорганическая материя становится органической, они вам ответят, что это еще неизвестно в современной науке. Это слово «неизвестно» означает Бог. Это подмена настоящим термином. Они не знают, как это объяснить. И что бы они ни объясняли, что бы они ни наблюдали, всегда будет рядом находиться неизвестное. Всегда рядом, прямо здесь будет находиться Бог. И наблюдать, как мы изучаем материальную природу. Вот это знаю, уже рядом здесь, тут же прибывает неизвестность. Тут же буквально. А почему кошка хочет есть птицу? Вообще, почему так устроено, что живое существо есть другое живое существо? Никто не знает. Это же насилие. Почему природа так устроила? Мы должны есть мясо, наверное, люди говорят. А природа нам дает такую возможность. Но это насилие, я не знаю, как совместить эти вещи. Неизвестно. Скажите, пожалуйста, а чем должно питаться живое существо? Мертвой материей? Это не является нашей пищей. Мы питаемся живыми существами. Живое существо питается любовью. Почему так вкусные растения? Почему вкусная пища? А потому что это живое существо. Живое существо, которое имеет любовь к самому себе. Называется прана, жизненная сила. По-разному называется. Потом оно в килокалории какие-то превращается. Люди называют это разными именами, но не своей сутью. Мы едим жизнь, мы едим любовь. Если человек научится питаться любовью, пищи практически ему будет не нужно много. Килокалорий. Как сказал один доктор, что за один прием пищи, за один день у нас усваивается всего лишь несколько миллиграмм. Очень незначительное количество пищи усваивается организмом за один день. А все остальное просто выбрасывается наружу. Сколько съели, столько выбросили. Только зря переводим продукты. Один доктор мне сказал это. Я на самом деле не знаю, тут есть доктора, присутствуют, могут подтвердить этот факт, сколько точно миллиграмм усваивается за один день. Но есть люди, которые вообще ничего не едят многие годы. Просто дышат воздухом. И получают какую-то пищу. Итак, пища – это жизненная сила. А что такое жизненная сила? Кришна говорит, я жизненная сила в этих. Вы не съедаете душу, вы съедаете жизненную силу. Душу вы не можете переварить и съесть. Не так, что вы съели зерно, вы съели, переварили эту душу. Вы съели жизненную силу, проявилась вот в таких элементах, полезных для меня. Но если вы съедите убитое живое существо, животное, мясо, вы съедите плохую жизненную силу со знаком минус и превратитесь в хищника. Эта жизненная сила вас превратит, трансформирует. Вы себя узнавать не будете. Будете злиться на каждом шагу. Если что-то не по вашему мнению. Человек станет злой, как собака. Это тоже жизненная сила. Так что же мы едим? Мясо? Мы едим еще жизненную силу, жестоко забитую на бой. Так, нужно понять этот процесс духовного развития. Итак, сейчас люди заботятся о теле, но тело это всего лишь тригуны материальной природы. Эти тригуны материальной природы носит душа. Пока там есть жизненная сила, Кришна. Оно кажется легким, прыгающим, радостным, правда? Отвечающим на все желания. Но по мере времени жизненная сила будет меньше. И вы почувствуете все до единого, как тяжело носить этот мешок с костями. Не просто. Как его утром поднять. И вы будете думать, боже мой, надоело уже мыться каждое утро. Молодому это не надоест никогда. Он радостный. Он умывается, он причесывается, он чувствует в себе силу, бодрость. Он проснулся, он только что проснулся, он отдохнул, правда? А в старости просыпаюсь уже уставшим. Вам еще хуже, чем вечером. И единственное утешение в старости, что вас кто-то любит. Все. Никакой пищи вам не нужно. Вы есть не хотите, спать вам не очень нравится. Все доставляет вам какие-то страдания в это дело. Если вас любят, вы еще видите смысл жизни. Это единственный смысл жизни остается любовь. Полюбите Бога. Вы с ним никогда не расстанетесь. Ни в жизни, ни в смерти, ни в следующем воплощении. Эта любовь вас окутает навечно. Никогда не отпустит. Кришна такой благодарный. Он ценит только преданное служение. И таким образом преданный даже, чтобы поесть. Самому он не думает, что поесть нужно. Когда он чувствует голод, это для него сигнал накормить Кришну. Он чувствует голод в желудке. Что он думает? Кришна хочет есть. А Кришна на самом деле чувствует голод, когда преданный так думает. Он может прийти к маме Яшоды и говорит, мама, я хочу есть. Так он обманывает живое существо. В какой степени предается, в такой степени точно мы вознаграждаем отношения. Отношения, взаимность. Как мы соприкасаемся с Богом, так Он соприкасается с нами, с нашими желаниями, с нашей душой. Отвечает. Множество проявлений у Кришны, с каждым же существом по-разному. И мать Яшода иногда видит у него во рту вселенскую форму. И когда видит вселенскую форму, она думает, что такое? Это что, мой ребенок? Боже мой. Она пугается. Что теперь делать? А вдруг это Бог? Она пугается. Теперь как я буду его кормить? Как я буду относиться к нему как к сыну? Какое несчастье. У ребенка во рту вся вселенная. А может быть, я сошла с ума? Я не знаю, что делать. А может, нужно пойти помолиться Богу, что все это прошло? Да еще вот это вопрос жизни и смерти. Потому что она привязана к Кришне, как мать. А тут вселенская форма. Тебе не нравится это? Тебе не нравится, что ее ребенок станет Богом? Как же отношения? И пока она так думает, Кришна говорит, мама, детским голосом, говорит, как ребенок, я хочу есть, о чем ты думаешь? Ты слишком долго думаешь, я голоден, я хочу есть. Бог, который может проглотить всю вселенную, просит поесть, чтобы мама еще. И когда она не успевает его накормить, она же занят очень, он злится, бьет горшки, ломается вдоль и убегает. Она говорит, ах так, я тебя накажу, ты мой сын, должна тебя обучать. Оно связывает, как говорил, родители связывают непокорных детей за талию, к ступе привязывают. Вот так вот, будешь наказан. Бог проявляет такие игры за пределами материального мира. Вот так можно думать о нем. Вы не забывайте думать, что во рту этого ребенка все вселенные. Там же Ишода находится, и все остальное, все атрибуты внутри него и вне его. И не внутри, и не вне. Он не зависит. Загадка. Тайна тайна описывается. Это всегда будет привлекать. Не будет никогда никакого решения. Никакого здравого смысла здесь нет. Это духовный мир. Кришна все привлекающие, неисчерпаемые. Говорит, я неисчерпаем. За пределами гун природы никто не знает, потому что я неисчерпаем. Нет границ этим качествам. Называется слово Бог. Иначе не назовете. Бог означает неизвестный. Я не знаю, что такое. Бог божественный, непостижимый, необъяснимый. Ачинти от одной из его имен. Ачинти означает необъяснимый, непостижимый. Все, что в этом мире мы не понимаем, называется Ачинти. И все, что мы понимаем, тоже Ачинти. Мы не понимаем здесь ничего. Мы понимаем только то, что соответствует нашим желаниям. Вот и все. Знаний нет других. Можно привести пример. Мы же с вами понимаем, что такое микрофон. Мы, конечно, можем уставить с лепиральцами, что это за предмет такой. Но как только мы погаскали, раз, два, три, звук пошел, понятно все, все ясно, все. Что такое сотовый телефон? Ясно. Что такое унитаз? Видели такое устройство? Понятно. Что, какая тут наука? Все ясно, все понятно. Хорошо. А почему существуют комары, которые нас кусают? Вот это непонятно. Непонятно. Зачем все это? Это ошибка творения. Вот сотовый телефон, тут нет никакой ошибки, точно. Унитаз тоже, это ясно, явно соответствует нашим желаниям. Но комар, который не соответствует моим желаниям, какая-то ошибка творения. Не говоря о том, что приходят болезни ко мне. Почему? Какое-то несовершенство. То есть все, что я творю в этом мире, называется знанием. А все, что творит Бог, называется невежеством. А Бог говорит наоборот. Все, что вы творят здесь, невежество. А то, что я творю, есть чистое знание. Как вы думаете, кто этот мир сотворил? Бог или человек? Мир страданий. Человек. Непосредственно творил человек. А Кришна первичный творец. Он подал нам идею. Как этого мы хотели. Позволь себя чувствовать независимым от тебя, дорогой Господь. Харе Кришна. Я хочу без тебя попробовать существовать. Я такой же, как и ты. Какая разница? Не так ли? Рядом с Богом и такой же, как Бог. Но рядом с Богом даже заяц, знаете, он ходит такой. Очень далеко. Душа такая маленькая, маленькая, но рядом с Кришной она как Кришна. Она наделяется такими полномочиями, такими богатствами, такими достоинствами, что разницы не видит. И иногда она думает, это же свобода выбора. Запомните, это свобода выбора, это не вынуждено. А что? Позволь. Позволь, я буду независимым от тебя. Это называется материальное сознание, отделенное сознание, эгоистическое сознание. В Кали-югу это нетрудно понять, каждый сам за себя. Это мир без Бога называется. Нет Бога. Если нет Бога, объясните, почему кошка ходится за птицами? Почему собака гоняет кошек? Почему на поводке собаку тянут туда, куда бы захотят? И почему нас контролируют все родственники и обстоятельства? Вот этот контроль, Ишвара называется принцип. Принцип Ишвара, это имя Бога Ишвара. Ишвара. Но он может контролировать не сам. Мы же не хотим лично общаться с ним. Контролирует нас материальная природа. Его энергия, его разум так устроен. Попробуй управлять теперь этой энергией. Ты Бог, ты управляющий, управляй материальной природой, пожалуйста. И вот мы сами управляем. Да управляемся. Что теперь забыли все на свете? Мы потеряли память. Почему? Гуна невежество, значит забвение. Мы соприкасаемся с гуной невежеством. Мы хотели забыть Бога, для этого нужно гуна невежества. Теперь мы во власти этой гуны. Мы пытаемся вспомнить, но не можем. Но какие-то сравнения идут. Другие совсем. Что ж такое Бог? Кто такой Бог? Мы пытаемся быть счастливы в этом мире, а никак не получается. Пытались поесть во сне. Ну как? Пир. Пытались ходить в туалет во сне? Не пытайтесь. Либо просто ничего не произойдет, либо произойдет что-то странное. Это попытка в иллюзии, в невежестве, в заблуждении это человек делает. Он думает, что он будет счастлив. Он лишь только думает, он планирует. Но если рассматривать, скажем, мою жизнь, все произошло не так, как я планировал. Ничего так, как я планировал, не произошло. Все по-другому. Поэтому Прабхупада мудро говорит, все учителя мудро говорят, никаких планов в этом мире не строите. Только один план, как предаться Кришне. Краткий маршрут выбирайте. Не сворачивайте с пути. Не сворачивайте, идите прямо. Не бойтесь ничего. Если вы идете к Богу, ничего не бойтесь. Машу чага, Кришна, не бойся ничего. Если ты выбираешь путь преданности, прямой путь любви, преданности, бескорыстия, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Ничего, не бойся на этом пути. Никаких потерь здесь не существует, ни материальных, ни духовных. Кажется, что ты теряешь. Может показаться, что ты теряешь. Обусловленность очень могущественна. Например, если проявляется, как это болезнь у человека. У меня тоже появляются какие-то новые болезни. Они приходят как сюрпризы, как напоминания. Напоминает, что жизнь временна. Изначально вы расстраивались, болели, ухо чешется постоянно. А потом уже нравится чесать ухо постоянно. Это же ваша, часть вашей жизни становится. Почесать ухо — это просто удовольствие. О, зачесал ухо, нужно почесать. Правда. И кажется, что если ухо больше не будет чесаться, как же будет наслаждаться жизнью? Если болезни все уйдут, о чем же я буду говорить? Если денег не будет в мире, болезни не будет, о чем? Как мы будем общаться вообще? О чем говорить? Вы знаете питерские коммунальные квартиры? Когда ты здесь работал очень давно, в пожарной охране, в обязанности пожарной охраны включается не только тушение пожаров, но и спасение людей в экстремальных обстоятельствах. Человек висит, скажем, где-нибудь на козырьке и вызывает пожарную охрану. Там лестница есть и все остальное, снять его нужно. Или бросает кого-нибудь из окна. Не нужно как-то тоже с этим вот справиться. Или кто-то бросается в фонтан, вот такой пример был, весной на лед. Мы приезжаем по вызову, фонтанка. Анечков мост. Нет, не Анечков мост, где-то у летнего сада. Женщина бросилась на лед весенний. Она желала пробить его своим телом и утонуть. Самоубийца. Весенний лед. Она такая полная, толстая женщина. Но не пробила, не удалось. Она, конечно, его промяла здорово и лежит в этой вот холодной жиже, в воде, и стонет с переломанными костями, страшно страдает человек, и должны торопиться, быстро спасать эту женщину. Но там мужчины работают грубые очень. У них ломы в руках, топоры, очень грубое сознание. Они виды видали, знаете, какие? По частям людей выносили из огня, такие все, закаленные. Они ее матерят просто, эту женщину, что тебе не живется спокойно вообще. Без тебя было бы лучше вообще. Лучше бы ты утонула, чем мы тебя сейчас спасать еще. Тебя вытаскивать еще. Ругают. Зачем ты это сделала, дура? Такие они простые мужики, грубые, но сострадают, но они вот так выражают сострадание, грубо, очень грубо. И она принимает даже эту заботу от них. Да, ну, я не могу жить в коммунальной квартире. А таких примеров было столько много, что сейчас весь Петербург перестраивается. Это же задача была правительства. Люди так страдали. Коммунальная квартира, представьте, из 15 или 20 комнат. По всему периметру, ну, вот этого двора колодца. Два туалета. Ну там ванна еще есть. И расписание. И вы живете как в тюрьме строгого режима. Минуту в минуту вы должны ходить туда, на кухню, туалет, ванна, и все по расписанию. Все. Если что-то не так, скандал. И я не могу больше в коммунальной квартире из окна просто в фонтанку вниз головой. Люди ждут годами, 10, 20, больше, чтобы получить отдельное жилье. Наконец-то быть счастливым. И получают. Получают. Это на окраинах Петербурга. И что дальше? Они не знают, как жить. Раньше была жизнь, мы ругались, все было про списание, время было занято, мы постоянно думали, мы знали, не знали теперь, что делать. Мы обусловлены. Ну представьте, вы решите все свои проблемы. У вас есть деньги, есть семья, есть жена, есть дети. Все, 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 что вы хотите. Есть, что будете делать? Я не знаю. Я не знаю Кришну. Неизвестно. Я никогда не обращался к этой неизвестности. Но на неизвестности все поддерживается. Именно та самая неизвестная сила поддерживает мир. Каждый ученый с этим согласится. Сила это неизвестная. И воля его непостижимая. И разум его непостижим. И каждый это сможет разумный человек понять, что Бог существует везде, в каждом атоме. И хотя он непостижим, наши с вами отношения непостижимы. Отношения нужно постичь. Нет нужды познавать Бога. Это невозможно. Даже сам Бог, если себя не знает до конца. Но, конечно же, знает себя. Но как только он знает себя, он уже умножается по множеству раз. И снова не знает. Он динамичный. Он динамичный. Дух самообновляющийся. Представьте, гопи идут. Идут по Вриндавану гопи. Они же думают о Кришне. Это же великие преданные. Они не могут даже мгновение жить о Кришне. Они ждут вечера, знаете как? Как вечность проходит. Они ждут этой встречи с Кришной. Хотя вчера они с ним только встречались. И гопи идет по лесу Вриндавана. Боже мой, кто это? Кто это? Глаза как шмели, в руках флейта, нога за ногу и смотрит. Он убегает к подруге, вы знаете, кого видел там? Кого? Чудеса. Желтый дротик, гирлянда, глаза подвижные, рука флейта. Где? Кришна. Они встречаются, они проводят время, как великие преданные с Богом, наслаждаются с Ним. Встречаешь наслаждение раса лила, танец, трансцендентный духовный танец в духовных телах, вечности. Там такие танцы, знаете. Проходит день. Копия другая идет по лесу Вриндавана. Кто это? Тело как сапфир. Глаза с красноватым оттенком, как лотос. Он подвижен, он смотрит, он наслаждается. Боже, позвольте, вы знаете, кого вы видели сейчас? Кого? Это же Кришна. Опять всю ночь. Сабантуй. Духовный сабантуй. Это раса лила. Проходит день. Гопи идет. Кто это? Это никогда не кончается. Не то, что она идет и думает, а, это Кришна, я его видел уже 100 раз. Неисчерпаемый, непостижимый, запредельный гун природы, все это в гунах ограничено, все это уже давно нам надоело. Разве не так? Это жизнь, рутина просто. Проклятая жизнь мы это называем. В Москве побыл всего несколько дней, и люди все молятся Кришне. Все люди молятся Кришне. Не знают, конечно, что он Кришна, но молятся ему. Когда жара это кончится? А в духовном мире жара никогда не надоедает. И снег никогда не надоедает. Там все это есть. Здесь отражается этот принцип. Отражается искаженно то, что там доставляет счастье, тут доставляет страдания всегда. Лишь короткий момент новизны. О, снег выпал! Новизна, как хорошо. И уже через минуту холодные страдания. Мгновение, мерцающий, 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 мерцающий материя. Чуть-чуть обещает, 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 обещает. Будешь, если будет. Потом, потом, потом. Работай, работай, потом, потом, работай. Она обманывает, мерцающая. Это мерцающая крона отражает, но реальности нет. Как в мираже, похоже на реальность. Очень похоже на реальность, говорится, это Майя. Очень напоминает реальность. Но нет счастья в этом мире. Счастье нереально. Все остальное реально. Поэтому Бога ищут разумом. По отражению можно понять реальность. И направить туда ум, как стрелу, думать о Кришне. Как это он говорит в Бхагавад-гите. Везде можно видеть его. Это контакт. Контакт с духом трансформирует нашу жизнь. Все просто. Это йога. Умение мыслить, думать высоко. А жить очень просто. Не требовать ничего от жизни. Удовлетвориться тем, что имеем, но ум поднять нужно очень высоко. Это путь. Путь Богу. Харе Кришна. несколько вопросов можем обсудить. Пожалуйста.
Каким образом определить из всего числа правил и предписаний, насколько строго всем не следовать? То есть можно всему следовать стараться, а можно, как сказать...
Каким правилам и предписаниям следовать? Насколько строго?
Насколько им всем предписанным следовать?
Насколько строго? Всем правилам и предписаниям невозможно следовать сейчас в Кали. Нужно выбрать главное. Об этом говорят мудрецы на Мишаране, как говорится в Бхагаватам, что нужно выбрать суть. Всем правилам невозможно следовать сейчас. И суть заключается в том, что нужно сосредоточиться на воспевании Святого Имени. Это главная программа. Сразу на Боге, на Его имени. И что в этом поможет нам? Чистый образ жизни. Вот эти две вещи нужно принять. Те обеты, которые мы даем при посвящении. Их нужно хранить, это главный момент. Остальное выбирайте по согласно месту, времени, обстоятельства. Как получается, какие есть возможности. По мере возможности служите Кришне.
Тоже, например, отношение поддержания сатва-гуна, то есть степень чистоты.
Сатва-гуна, хорошо. Что такое сатва-гуна? Как поддерживать сатва-гуну? Иногда преданные, они читают. Сатва-гуна – это ранний подъем. Полное омовение холодной водой, прохладной водой, одевать чистые одежды, ставить тилаки, повторять 16 кругов, то есть службу утренне проводить, вот это жизнь сатвагуны, желать пищу, есть Кришна Прасад, сатвагуна, верно? Так все понимают. Но скажите, почему, когда многие это делают, становятся злыми на свои близкие, что они это не делают? Начинают быть раздраженными, злыми, как собаки. Где же сатвагуна? Сатвагуна – это доброта, прежде всего. Доброта. То есть нужно развивать ее внутри. Внешняя чистота помогает этому. Но главная идея – качество сатвы. Не внешнее ее проявление, а качество сатвы. Нужно становиться мудрым и добрым. И чистота в это помогает. Это сатвагуна. То есть, опять же, суть ее, видите, главное, что мы должны выделить. Говорят, что нет возможности все идеально соблюдать правила чистоты. Но все же внутреннюю чистоту нужно соблюдать. Честность, скромность, это сатва-гуна, вот она. Правдивость, так мы сказали, религиозность, аскетизм, качество брахмана, качество преданного. Вот это важный момент. Итак, мы просто стараемся идти этим путем развития качества. И внешние вещи, те, которые возможно делать, обязательно делайте, они помогут. Чистая одежда каждый день – это очень хорошо. Омовение регулярное – очень хорошо. Чистая пища – обязательно должна быть. Но никогда не гордитесь правилами предписания. Нужно знать, зачем это делаем. Если Кришна – всепривлекающий, то существует ли личность всеотталкивающая? Или это спекуляции ума, типа кролика с рогами? Вы пытаетесь понять Кришну в двойственности. Но он не двойственен. Эти два принципа заложены в нем. Все привлекающие, все отталкивающие – это одно и то же лицо. Смотря для кого. Для кого он все отталкивающий? Для тех, кто ему завидует. Они тоже привлекаются, да? Но из зависти, как змей Кали, он видел Кришну, он сначала был ошарашен его красотой. Но он демон, поэтому это видение красоты мгновенно трансформировалось в злобу. Он красивее меня, слишком красивый. Это все отталкивающие принципы. Он же все привлекающий. Видите? Он все привлекающий. Это тот же самый принцип. Существуют ли определенные принципы, по которым можно определить, готов человек к принятию духовного учителя? Да, есть такие критерии, как понять, что человек готов к принятию духовного учителя. Это способность следовать практике. Это главное. Это главный первый критерий. Не требуются какие-то недостижимые вещи. Просто. Если мы можем минимум повторять на четках Хари Кришна мантры кругов каждый день стабильно, и соблюдать 4 регулирующих принципа чистоты, если мы уже научились этому стабильно, мы готовы. Мы готовы к принятию посвящения. Осталось только дать обещание, что это делать будем до конца своих дней. И все. Некоторое время будут проверки, обучение, и потом человек почувствует, что он готов к этому, дать такие ответы. Но это способно исследовать. Выполнять обещания, и все. Это все. Главное – выполнять обещания. Как приучить ум к аскезе? Невозможно. Это называется сумасшедшая обезьяна. Большая проблема. Приучать ум к аскезе. Прабхупада сравнивал ум с диким животным, таким как опасным, как тигр. Говорит, очень опасен ум. Если он голоден особенно, не попадайтесь на глаза. Разорвет в клочья любого. Это враг номер один. Но если его накормить хорошенько, так накормить, знаете, вот, ну так накормить, что у него уже лапы до земли не достают. Можете прямо сверху сесть и по загривку потрепать, за уши, по морде вот так вот похлопать. Он уже не опасен. Главное, его хорошо накормить. Это аскеза для ума называется. Повторяйте Хари Кришна мантру и слушайте, ешьте, ешьте. Ум должен слушать. Это его пища. Это есть пища на слух. Важная, самая важная пища на слух мы получаем. Духовная пища. Повторяя Хари Кришну, внимательно слушать, и ум станет удовлетворенным. Как этот тигр. Можете с ним потом просто общаться свободно на любые темы. Но не опасен. Ум.
Ум материален и?
Ум материален, что не нужен? Нет, не нужен. Он нужен как инструмент. Как инструмент. Здесь, в этом мире, мы пользуемся как инструментом. Потом не нужен. Потом не нужен. Душа умеет мыслить без мозгов. Мозги не нужны для этого. Мозги — это карма. Это ограничение. Ограничитель мысли. Ограничитель ставят? Есть такое понятие? Ограничитель скорости. Вот ограничитель мысли. Это мозг. Все. Вот больше мозг позволяет, невозможно. Но без мозгов легче. Но сейчас он нужен. Нужен этот мозг, это тело, человеческое тело, предназначено для самосознания. Пользуйтесь как инструментом самосознания. Это полезно. А позже мы оставим его. Время придет. Все, все вопросы на сегодня. Пожалуйста, еще вопрос. Громче. Нет, сначала. Сначала это может быть эмоция отраженная, поскольку ум материальный может отражать чью-то любовь к Богу, так?
И как познать? Эмоциональное ли это чувство? Как познать любовь и трансцендентность, которая отлична от эмоциональной?
Для этого нужно общаться с чистыми преданными. У кого есть трансцендентная любовь к Богу, это будет критерий оценки. Присутствие чистых преданных. Если у человека есть искреннее желание обрести любовь к Богу, он может ощутить ее как отраженный фактор, отраженную любовь. Как будто это его любовь. Заразиться этим. Как от огня легко зажечь другой огонь, говорится. Вот в общении мы можем ощутить эту любовь как свою собственную. Но без общения мы снова забываем, вот это наша позиция сначала. Но позже огонь разгорится. Дрова старые не вспоминаются сразу, сначала высохнут, затем собственное пламя появится. Это любовь к Богу, она придет. Поэтому сначала мы получаем эту эмоцию от других преданных, вместе с наставлениями, с законом. Любовь как закон сначала предлагают нам, следование закону, правилам любви. И общение постоянное, и постепенно возгорается это пламя, развивается эта любовь. Чем отличается гуру в сердце от параматмы? Присутствует ли гуру в сердце материалиста? Гуру и параматма — это одно и то же. Разницы нет. Гуру — это внешнее проявление параматмы. То есть гуру и параматма говорят одно и то же. В этом смысле разницы нет. В плане наставления нет никаких различий. Поэтому нет различия. Гуру в сердце, верно. Присутствует ли гуру в сердце материалиста? Это называется уже не гуру, а тот, кто санкционирует, дозволяет и наблюдает. Как создатель и судья. Гуру не судья для ученика. Он возвышающий принцип. Даже когда он наказывает ученика, он возвышает его. А судья может его осудить на страдания. Параматма может санкционировать наши страдания в соответствии с нашей прошлой деятельностью. Поэтому это уже не гуру, это нечто иной аспект. Есть разница, когда наказывает вас судья или наказывает отец. Есть уже разница, правда? Вот это гуру, а это уже бог-судья. То есть гуру — это принцип всеблагой, он только возвышает ученика. Бог же можно наказать по-другому, сбросить вниз. В ад можно пойти, например. Но гуру не позволит ученику пойти в ад. Поэтому необходимо, чтобы был гуру. Чтобы в сердце был гуру именно. Не просто тот, кого я боюсь своей совести, того Бога в сердце, как наблюдает. Отношение должно быть как гуру, к ади-гуру, к изначальному учителю. Этому нас обучает гуру воплощенный. Чтобы мы смогли понять этого гуру в сердце. Как принять авторитет родителей, которые... Когда авторитет преданных принимается почти сразу. Как принять авторитет родителей, когда авторитет преданных принимается почти сразу? Если родители не преданы, если не обладают знаниями трансцендентными, вы должны принять их материнство, отцовство. Вот эту роль должны уважать. Но в знании руководство тем, что говорит Бог и духовные учителя. Родители, они, естественно, доброжелатели. Это нужно принять, это нужно уважать. Но будьте терпеливы и осторожны, если они препятствуют вашему духовному развитию. Потому что все же наша цель – духовно развиваться. Есть ли лекарства? Методика от критичного ума. Лекарство критичного ума. Страдания будут. Наказание. Критичный ум — это есть причина страдания. Как избавиться от страданий, говорит Нарада Муни. В этом мире как избавиться от страданий? Нужно слушать старших, дружить с равными и любить помогать младшим. Никакой критики. Никакой критики. Только позитивное служение. Радуйтесь тем, кто обладает большими знаниями. Радуйтесь, общаясь с ними. Дружите с теми, кто равен вами. Не хвалитесь, не бахвалитесь перед ними. Не конкурируйте с ними. И помогайте младшим, сострадайте. Не обманывайте их, не эксплуатируйте их. Вот нужно руководствоваться такими знаниями. И критичный ум постепенно очистится. Иначе это приведет к страданиям. Иначе к старшим будем бояться, не любить, скрывать от них свои поступки. С равными будем конкурировать, вступать во враждебные отношения. А младших будем эксплуатировать. И превратимся в демонов. Это критичный ум. Вот туда дорога. Поэтому бороться с ними. Нужно служить преданным, служить Гуру, служить Кришне. Это наш принцип служения. И постепенно ум станет позитивным. Больше, 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 больше. Равными не нужно конкурировать, и в то же время мы говорили об отношении Кришны и Арджуны, и у них есть некое соперничество, дружеское. Это называется соревнование дружеское, не конкуренция. Конкуренция — это форма враждебных отношений, соревнование — это дружеская форма общения. Дружба, дружба — это есть та платформа, нужно развивать дружбу. Конкуренция означает, что я не люблю ваш прогресс, когда вы лучше становитесь меня. Это значит конкуренция. Если чувствуете это, чувствуете расстройство, если кто-то лучше что-то делает, это конкуренция. Или чувствуете радость, когда у кого-то проблемы, это конкуренция. Но если чувствуете вдохновение, когда делает кто-то лучше, это соревнование. Я сделаю так же или еще лучше. Это ускоряет наш путь. Если мы сопереживаем, если тут страдает, это тоже хорошо.
Так, наше время истекло.
Хари Кришна. Шри Гаурнита Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Гаура Премананды. Шри Гаурнита Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.